Наши сердца возносились сегодня к престолу благодати, не правда ли? И когда мы вместе пели, поклоняясь Господу, для меня лично это был совершенно необыкновенный опыт, когда мы поклонялись вместе и пели эти песни хвалы. Я думаю, что нигде больше в мире нет такого места, где бы на одной конференции собралась такая большая группа мужчин, преданных Слову Божьему. Вы приехали из 70 стран, с разных континентов, из разных частей Соединенных Штатов. Мы собрались здесь с одной целью, с одной душой, в одном месте, в одном духе. Мы посвятили себя поклонению Господу и служению Его Слову. И теперь мы приближаемся к следующей проповеди. Перед этим мне хотелось бы попросить вас помолиться вместе со мной. Отче, мы приступаем к Слову Твоему. Я молюсь, чтобы Ты возвеличил Твою славу перед нашим взором, чтобы Ты укрепил нашу уверенность в Твоем Слове, чтобы Твои обетования в нашем сердце были «да» и «аминь», что мы были уверены, что Ты сказал безошибочно, и Твои слова были запечатлены на страницах Священного Писания. Я молюсь, Господи, чтобы и сейчас Ты укрепил и стабилизировал нашу твердую преданность служению Слова Твоего. Мы верим, что верны слова псалмопевца, что Ты превознес Твое Слово превыше престола Твоего на небесах, и что Ты пообещал почтить того человека и почтить то служение, которое будет чтить Твое Слово. Именно Твое Слово указывает нам на живое Слово Господа Иисуса Христа. Именно Твое Слово показывает нам, нашим глазам, которые взирают на Тебя с верой, высоту и глубину и долготу Твоей любви к нам во Христе Иисусе. И сейчас я молюсь, Господи, чтобы Ты совершил значительное действие в наших сердцах, чтобы это не была лишь очередная конференция, очередная встреча, очередная проповедь, но чтобы это оказало глубокое трансформирующее воздействие на наше сердце, чтобы Ты помог нам укорениться в Твоем Слове, и чтобы оставшуюся часть своей жизни и служения мы были бы верно посвящены изложению и объяснению Твоей истины. Ты говоришь, что Твоя Церковь есть столб и утверждение истины. В этот час, в этот день, в этом поколении я молюсь, чтобы мы верно поддерживали здравое учение и чтобы мы искренне подвязались за веру, однажды и навсегда преданную святым. Господи, я молюсь, чтобы Ты стал рядом с каждым из нас, укрепляя нас и поддерживая, и ободряя, чтобы Ты открыл окна небес и излил Твою благодать на каждого, кто собрался здесь. Господи, мы вспоминаем Твои слова, что без Тебя не можем делать ничего. Истинно, истинно говорю Тебе, слышащие слова мои и исполняющий их, подобен мудрому человеку, который построил дом свой на скале. И когда пошел дождь и подул ветер, и налег на дом тот, он не упал, потому что был построен на скале. Тот же, кто слышит мои слова и не исполняет их, подобен глупцу, который построил дом свой на песке. Когда подул ветер и пошел дождь, и налегли на тот дом, падение дома было великое, потому что он был построен на песке. Господи, благодаря Твоей благодати, которая сообщает нам силу, склони наши сердца еще больше к тому, чтобы строить всю свою жизнь на откровении, доверенном нам, через Твое богодухновенное и непогрешимое, безошибочное Слово. Молим об этом во имя Того, Кто превыше всякого имени на земле, во имя живого Слова, Господа Иисуса Христа. Аминь. Осталось еще кое-что, что я не успел сделать вчера. Многие из вас, если не большинство, были на моей проповеди вчера, когда я рассказывал о Уильяме Тиндейле. И я забыл сказать вам нечто очень важное. Я держу в руках Библию Тиндейла. Мы считаем, что она была издана в 1534 году. Это величайшее сокровище. Я видел сокровища в венцах царей в Англии. Но вот она, настоящая жемчужина, вот настоящее сокровище. Это Слово Божье, переведенное на наш язык. И если есть где-то на свете евангельский ковчег Завета, то вот он. В 1525 году Тиндейл был в Кёльне, в Германии. Он старался, искал возможности опубликовать свой первый Новый Завет. И в это время на его типографию напали, и он собрал все свои манускрипты и бежал в Вормс, в Германию, где он пытался завершить работу. И именно там Мартин Лютер в 1521 году стоял на Вормском синоде. Там были люди, которые симпатизировали Лютеру. И в 1546 году он закончил первый перевод на английский язык. Тиндейл закончил свой перевод. Он остановился в 1526 году. В 1521 году он остановился на Матфея 12 главе, и была лишь всего одна копия, но в последующие годы было издано огромное количество этих Библий. Тиндейл в последующие 8 лет внес огромное количество исправлений в этот перевод, и в результате появился вот такой вот перевод. В 1535 году была еще одна ревизия. В 1536 году он умер, в тот же самый год, когда Жан Кальвин пришел в Женеву. Один человек сошел со сцены, и Бог поднял другого человека. Эта книга будет выставлена за дверями в качестве выставки. Возможно, у вас не будет больше шанса стоять так близко к самому великому сокровищу на английском языке. Я бы рекомендовал вам пройти мимо этой выставки и присмотреться к этой книге, потому что это действительно бесценное сокровище. Сегодня утром мы будем говорить о непобедимой силе непогрешимого слова. Мы понимаем, что означает слово «непогрешимый». Это обозначает, что слово не содержит никаких ошибок. В своих оригинальных рукописях эта книга не имеет никакого недостатка во всем, что она утверждает. В 11-м псалме, 7-м стихе сказано: «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, 7 раз переплавленное». То есть переплавленная до абсолютного совершенства. Эта книга абсолютно безошибочная и не имеющая недостатка. 118-й псалом, 140-й стих. Слово Твое весьма чисто. Притчи 35 говорит: каждое слово Бога достоверно. Это означает, что слово было переплавлено в огне и не осталось никакой нечистоты. Это чистое золото и серебро истины Божьей. Иисус молился в 17 главе Евангелия от Иоанна, 17 стихе: «Слово Твое есть истина». Слово «истина» означает реальность. Это означает, что слово соответствует тому, как оно есть на самом деле. Это означает, что это слово означает не то, что культура определяет или что нам кажется, но слово соответствует реальности. И что Бог называет грехом, то и есть грех. Что Бог называет спасение, то и есть спасение. Небо и ад представляют из себя то, что Бог сказал в Своем Слове. Всякий человек лжив, а Бог истинен. Иакова 1 глава 25 стих называет Священное Писание совершенным законом. В 1 Петра 2 главе 2 стихе Библия представляет себя как чистое словесное молоко. Иными словами, это слово ничем не загрязнено, в нем нет никаких примесей. Библия говорит в послании к Евреям 6:18, что Богу невозможно солгать ни в чем. Можно перевести это с оригинала более точно так. Невозможно Богу солгать. То есть, в точности так, как переведено, как написано, а Слово Божье означает то, что оно означает. Тита 1 глава 2 стих. «Бог, который не может лгать». Действительно, Бог не может делать кое-что. Он никогда не может сам себе противоречить, и Бог не может лгать, потому что Он есть истина, и Его Слово есть истина, и Его Дух Святой называется Духом истины, и Слово Божье называется Словом истины. В отношении этой непогрешимой Библии князь проповедников Сперджен говорил: «Если бы я не верил в непогрешимость Писания, в абсолютную непогрешимость Писания от корки до корки, я бы никогда не вышел снова за эту кафедру». То же самое можно сказать и обо всех нас, кто несет служение Словом Божьим. Если бы мы только не верили в непогрешимость Божьего Слова, мы никогда бы не вышли за кафедру вновь. Поскольку Слово Божье безошибочно, оно непобедимо. Потому что Библия абсолютно чиста, она абсолютно могущественна. Потому что Библия представляет из себя то, что она представляет. Она способна совершить все, что может совершить. Слово «непобедимый» значит обладающий качеством, таким качеством, что не может быть побежден, захвачен, поражен. Такова сверхъестественная сила Слова Божьего. И Библия настолько непобедима, что требуется много различных символов, чтобы передать идею ее силы. Библия подобна прекрасному алмазу, который огранен с разных сторон. И если вы смотрите на этот бриллиант через этот бриллиант на солнце, то лучи солнца отражаются от его граней. И вот точно так же и Библия. Библия настолько драгоценна, что требуется множество граней, множество метафор, множество аналогий для того, чтобы мы начали понимать полноту ее качеств, то насколько действительно непобедима сила безошибочного слова. Мне хотелось бы сейчас рассмотреть несколько символов, указывающих на Священное Писание. Семь метафор или семь аналогий, которые мы найдем в самой Библии, как Библия описывает себя нам. Я бы предложил вам записать эти аналогии, может быть, даже записать их на последних страницах Библии. Проповедуйте по этой структуре проповеди. Преподавайте эти истины как библейские уроки. Семь истин или семь символов, указывающих на Священное Писание. Прежде всего, давайте посмотрим на послание к Евреям, 4 главу, 12-13 стихи. И первый символ Слова Божия — это пронзающий меч. Это не просто зубочистка, которая щекочет. Это пронзающий меч. Это не перо, это меч. И если Слово Божие не является мечом в ваших руках, то вы не проповедуете Слово Божье. Евреям 4 глава, 12 стих говорит, мы прочитаем 12-13 стихи. Обратим внимание, во-первых, на то, что из себя Библия представляет, и второе, что Библия делает. Слово Божие называется в 12 стихе Божественным Словом, ибо Слово Божие — это не слово человека, не слово культуры, не слово общества, не слово традиции, не слово религии, это Слово Бога. И оно сошло к нам свыше. Оно не имеет свое начало внутри человека или внутри этого мира, но оно имеет свое начало у Божьего престола, и оно нисходит от Бога. Далее, во-вторых, это не только божественное слово, но и живое слово, ибо Слово Божие живо. Иными словами, оно обладает жизнью, оно говорит в этот самый момент. Кстати, обратите внимание, что здесь говорится, как говорит Дух Святой, и затем он цитирует из 94-го псалма, как говорит Дух Святой, не как говорил в прошедшем времени, а как говорит. То есть Дух Святой по-прежнему говорит через Священное Писание. Автор, порядок слов в оригинале такой, «живо» Слово Божие. То есть слово «живо» стоит на первом месте. Оно стоит в эмфатическом положении, как если бы автор подчеркнул это слово для нас желтым маркером. Это не просто древняя книга, это не просто старая книга. Это книга живая. Мартин Лютер говорил, что Библия живая, она говорит со мной, у нее есть ноги, она бежит за мной. Стив Лоссон сначала сказал, у нее есть руки, она бежит за мной. Теперь оправдывается. Я переводил с немецкого и немножко ошибся. Я знаю, что вы смеетесь вместе со мной, а не надо мной. Лютер говорит, у Библии есть ноги, она бежит за мной, у нее есть руки, она держит меня. Да, эта книга схватила вас за грудки, эта книга держит ваше сердце. Иисус говорил, слова, которые я говорю вам, есть дух и жизнь. Любая другая книга, на самом деле, мертвая книга, если только она не содержит Слово Божье. Поскольку Библия есть Слово Божье, то она живая, и она продолжает говорить каждому поколению, в каждом месте. Некто сказал, что эта книга более современна, чем завтрашняя газета. Если вы хотите, чтобы ваше служение было современным, великолепно, проповедуйте Библию. Это слово активное, это слово энергичное, это слово полно энергии. Очень часто я заходил за кафедру, и я уставал физически, эмоционально, но эта книга никогда не устает. И когда я проповедую эту книгу, энергия этой книги начинает проистекать через мою душу и через вашу книгу, когда вы проповедуете эту книгу. Эта книга никогда не устает, эта книга никогда не теряет энергии, она всегда действует в этом мире, она никогда не... у нее никогда не бывает выходных, она никогда не выходит в отпуск, ей не нужен отдых. Эта книга активна. И когда вы проповедуете эту книгу, она продолжает действовать. Даже когда вы прекращаете работать, когда вы засыпаете, Слово Божие продолжает действовать и совершать свою работу в жизни людей. Поэтому она острее всякого меча обоюдоострого. Это Слово Божие живое, действенное и острее всякого меча обоюдоострого. Эта книга острее любого оружия в мире. Эта книга острее любого скальпеля. Она острее всякого меча обоюдоострого, как мы прочитали. Иными словами, у Библии нет тупой стороны, тупого конца. Она любым своим краем режет. В ней нет никакого тупого конца. Нет тупой книги, тупой главы или тупого стиха. Каждый стих во всей Библии остр, как бритва. И вот что из себя представляет Библия. И никогда нельзя выходить за кафедру невооруженным. Но обратите внимание, что делает Библия. Мы сначала увидели с вами, какова Библия, что она из себя представляет, а теперь что она делает. Во-первых, оно проникает. В середине 12 стиха сказано, оно проникает, то есть оно пронзает до разделения души и духа. Эта книга настолько остра, как бритва, что она прорезает внешний фасад. Она разрезает наши отговорки и извинения. Она пронзает нас до глубины сердца. Она разрезает нас до самого центра нашей души и проникает в самую глубину нашей жизни. Всякая человеческая весть поверхностна, человеческое выступление лишь щекочет наше эго, а эта книга проникает до глубины души. Оно проникает за поверхность, вглубь. Оно не просто наносит внешнюю рану, но оно разрезает до внутренних органов, до самого сердца. Далее, слово не только проникает, но и судит. И судит, говорит дальше стих. Вот в этом достаточность Писания. Оно способно судить, оно более чем способно. Оно способно судить. Критикос по-гречески. Критиковать. Или критик. Библия способна критиковать человеческое сердце. Она способна судить душу. Она способна выносить божественный вердикт. Она способна судить помышления и намерения сердечные. Человек смотрит на внешность, но Бог смотрит на сердце. И служение этого меча обоюдоострого способно пронзать сердце человека и судить то, что никто не видит, что только вы знаете о самом себе, или что даже, может быть, вы в себе не замечаете, но Слово Божие настолько глубоко проникает в глубины и потаенные уголки вашей души, что Слово Божие способно судить мысли, тайные мысли и намерения, внутренние желания, личные амбиции, побуждающие мотивы, самые глубокие устремления сердца. Писание способно судить помышления и намерения сердечные. Вот насколько оно острое. Дальше посмотрите на 13 стих. «И». Первое слово 13 стиха. Это означает, что 13 стих продолжает идею 12-го. Здесь объединяются 12 и 13 стихи. «И нет твари, нет никого в вашей церкви, в вашей миссии, в вашем доме, нет ни одного человека, который слушает проповедь этого острого меча, обоюдоострого. Нет твари, сокровенной от Него». Бог всеведущий, Он знает все. Он смотрит в сердце человека. Нет твари, сокрытой от Его глаз, но все открыто перед Ним. В этом контексте эти слова означают, что Бог смотрит на наше сердце, и еще до того, как пронзающий меч пронзит все слои нашего сердца. Бог уже смотрит на наше сердце, и Бог уже знает, что в нем. И по мере того, как Слово Божие будет совершать свою работу в нас, мы сможем увидеть себя так, как Бог нас видит. Мы сможем увидеть нечто, что видит Бог, когда Он смотрит в глубину нашего сердца. «И нет твари, сокрытой от Него, но все». Заметьте, все это действие, мотивы, наши отношения, наш настрой, все открыто, все обнажено из-за служения Божьего Слова. Слово Божье изобличает и открывает все. Слово «обнажено» по-гречески «гимнос», откуда берется русское слово «гимнастика». В первом веке, когда люди приходили в спортзал, они обнажались для того, чтобы одежда не сдерживала свободу движений, чтобы ничто не удерживало вас от того, чтобы вы могли двигать конечностями, совершать все движения необходимые. И в этом стихе говорится, что Слово Божие нас обнажает и ставит нас перед святым Богом, так, чтобы мы могли увидеть сами себя впервые так, как Бог видит нас. Слово убирает все наши извинения, все претензии, все смоковные листья, которыми мы пытаемся прикрыться. И Слово Божье оставляет нашу душу обнаженной перед Богом. Следующее слово. «И открыто». Мы обнажены, и затем открыты перед пронзающим обоюдоострым мечом. Слово «открыто», «триколидзо», «трахеотомия», похожее слово. Это означает «схватить за шею». Это значит обнажить шею жертвы перед казнью. Когда брали, например, жертву животного, то нож вонзали в шею жертвы. Священник наносил смертельный удар. Вот что делает Слово Божье. Оно наносит смертельный удар нашей гордости. Оно наносит смертельный удар самоправедности и самодостаточности. И гордости и лести. Все открыто перед очами того, перед которым нам надлежит предстать. Или, как здесь сказано, ему дадим отчет. Буквально, ему принадлежит наше слово, наш отчет. Перед ним мы будем держать ответ. Слово Божие ставит нас в непосредственную ответственность перед Богом, когда оно разрезает нас до глубины души. И никто не может быть спасен без этого пронзающего обличения Слова Божьего, когда наша душа будет обнажена перед Богом, когда мы осознаем обличение в грехах и отчаянную нужду в Спасителе, чтобы Он совершил операцию на нашем сердце и дал нам новое сердце. Вот что произошло в день Пятидесятницы. Петр обнажил меч. И когда они услышали его проповедь, Петр сказал: «Мужи галилейские, послушайте». Вот что предсказывал пророк Иаиль, и он цитирует Иаиля, 2 главу с 28 по 32 стихи, затем Псалом 15, затем Псалом 143, потом снова Псалом 15, и потом его проповедь достигает крещендо в Псалме 109. Снова и снова цитируя Писание, 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 нанося смертельные удары сердцам людей. И когда они услышали его слово, они были пронзены до глубины души, катанудзо. Это слово обозначает закалывать как ножом. Братья, я призываю вас вытащить острый меч Слова Божьего. Это непобедимое оружие. Никогда не выходите за кафедру невооруженным. Всегда держите перед собой этот меч. Орудия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Отложите все ваши пластмассовые вилочки. Отложите все ваши столовые ножи. Отложите все ваши инструменты, изготовленные людьми, и возьмите меч Духа Святого, который есть Слово Божие. Это первый пункт. Мне кажется, что вы сидите сейчас на мече. Меч пронзает наши сердца. Нужно, чтобы меч разил в вашем служении. Не нужно проповедовать так, словно бы похлопывая людей по плечу, приободряя, мотивируя их. Вам нужен острый, обоюдоострый меч. Второй символ. Слово Божье — это отражающее зеркало. Откройте послание Иакова, 1 главу, 23 стих. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели, что когда слово, когда наше сердце открыто перед словом, и когда грудная полость открыта перед Богом, перед пронзающим ее мечом Духа Святого, затем требуется зеркало Слова Божьего, чтобы посмотреть, что внутри. Иакова 1 глава, 23 стих. «Ибо кто слушает слово и не исполняет...» Здесь говорится о Слове Божьем. Иаков говорит, если кто-то слушает Слово, но не прислушивается к Нему, в смысле, не исполняет Его, тот подобен, это аналогия, подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего, обратите внимание на следующую фразу, в зеркале. Он приравнивает Слово Божье к зеркалу. Что мы делаем с зеркалом? Зеркало показывает нам, каковы мы. Оно позволяет нам познавать себя. Зеркало позволяет нам увидеть себя, какие мы есть на самом деле. Зеркало не лжет. Зеркало показывает истинное отражение и откровение Божье. Делает то же самое. Зеркало открывает нам себя. Я не знал себя до тех пор, пока не начал читать Слово Божье, и это так. Я родился в 1951 году. Это поколение бэби-бумеров, как его называют в Америке. Я вырос в обычном доме. Я был первым ребенком в семье. Родители на меня не обращали, родители заботились обо мне. Мать была без ума от меня. Моя жена до сих пор пытается это поправить. Помимо этого, сестра моей жены жила с нами в детстве, так что у меня было две матери. Они служили мне, они делали для меня все. Они меня ободряли, они меня восхваляли. Я играл в футбол, в баскетбол, в бейсбол и ездил на машине бегал. Я получал разные трофеи, затем пошел в колледж, играл в футбол. И там снова трибуны скандировали твое имя. И затем я начал читать Библию. И оказалось, что я совсем не такой, как говорили все другие люди. Когда я пошел в колледж, у меня была так называемая «живая Библия». Я не имею в виду «Евреям 4.12», я имею в виду вот этот старый перевод, парафраз. У меня был только «Новый Завет». Это была, кстати, живая Библия с картинками, правда. Там были картинки спортсменов, бегущих, бегунов всяких и так далее. И эти картинки перемежались со страницами Священного Писания. И вот я сидел у себя в комнате и читал Библию. У меня были ручки. Я подчеркивал, у меня не было комментариев, не было учебных Библий, не было никакой христианской литературы. Была только Библия и несколько разноцветных ручек. Я читал Новый Завет неделю за неделей, неделю за неделей. Я брал его с собой в общежитие, на тренировку, в столовую, и когда я читал эту книгу, мне казалось, как будто кто-то читает мое сердце, кто-то словно бы описывает, что происходит в моей душе. И эта книга не восхваляла меня и не аплодировала мне, не льстила мне. Эта книга показывала мне истинный образ того, что происходит в моей душе и каков я на самом деле. Эта книга указывала мне на мою отчаянную нужду в благодати. Мы должны держать это зеркало, когда мы проповедуем. И мы должны с вами стоять за этим зеркалом, чтобы люди видели не нас, но чтобы они смотрели в это зеркало и видели себя. Очень часто после того, как я проповедовал, я выходил в фойе, и я видел углом зрения, углом глаза одного тихого человека. Его жена заставляла приходить в церковь. Он был очень тихим, спокойным. Он ждал, пока все уйдут, чтобы он подошел ко мне наедине. И вот он подошел ко мне, и после того, как он услышал проповедь Слова Божьего, он сказал: «Вы разговаривали с моей женой?» Потому что, кажется, казалось, что я знаю о нем больше, чем он сам о себе знает. Но я сказал: «Нет, я не разговаривал с вашей женой совсем». Он говорит: «Ну, вы обманываете меня». Я говорю: «Нет, точно. Слово Божье подобно зеркалу, которое открывает вас, ваши внутренности, вам самому. Никто не может спастись, если он не увидит себя, какой он есть, и никто не может продолжать освящаться, если он не продолжает смотреть на совершенный закон свободы и не видит, как Бог оценивает его, что нужно изменить, что нужно улучшить, в чем нужно покаяться, где нужно поправить свой путь. Именно зеркало открывает нам, каковы мы. И каждый стих совершает эту работу. Не так давно я проповедовал в своей церкви, и я думал, что это была самая мягкая проповедь. Я проповедовал с 1 Коринфянам 13 главы, я дошел до стиха «Любовь долготерпит». И я практически извинялся за то, что я проповедовал «Любовь терпеливо», потому что мне казалось, что эта проповедь не произведет никакого эффекта, потому что применение было такое, что «Ну, идите во весь мир и улыбайтесь». И я молился, чтобы Господь не вернулся, пока я проповедую вот этот вот стих «Любовь долготерпит». Но в конце я говорил о том, что Христос является воплощением этой добродетели любви, и как Он терпелив с нами, и как Он не хочет, чтобы кто из Его избранных погиб, но чтобы все пришли ко спасению, достигли познания истины. И после этой проповеди ко мне подошел один человек, который никогда его раньше не видел, и он подошел ко мне сразу перед кафедрой. Я даже не успел еще выйти из-за кафедры, как он меня поймал. И было видно, что Господь его коснулся. Я пригласил его присесть на первую лавку. Мы сели, и он сказал: «Я сегодня пришел в церковь один, потому что никто из моей семьи не хотел со мной идти, потому что я совершенно нетерпеливый, потому что я авторитарный, я доминирую, главенствую. А ты сегодня говорил о необходимости быть терпеливым. И вот на этой первой лавке этот человек, после того, как все уже ушли из церкви, этот человек обрел рождение свыше, потому что Слово Божье показало ему, как в зеркале, отражение его души. Вы можете приводить статистику, ссылаться на какие-то культурные феномены, цитировать стихи, и чаще всего это будет производить противоположный эффект. Но если вы держите перед людьми зеркало Слова Божьего, люди видят себя, и они видят свою нужду в благодати, и они приходят ко Христу. В-третьих, Слово Божие — это не только пронзающий меч и отражающее зеркало. Слово Божие — это семя. Откройте, пожалуйста, 1 Петра, 1 глава, 23 стих. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели, что Слово Божье — это прорастающее семя. Это семя, которое дает возрождение, семя, которое дает новую жизнь, которое производит новый плод. Петр пишет в первом послании Петра, 1 главе, 23 стихе, «Как возрожденные...» Давайте здесь остановимся. К кому он обращается? Возрожденные — это все те верующие, рассеянные, как он пишет в первом стихе. И вот этим верующим он говорит, «Вы возрождены». Это в оригинале причастие пассивное совершенного вида. Это означает, что не они сами себя возродили, или не они соучаствовали в возрождении, но они были возрождены. Это суверенное возрождение. Это они были абсолютно пассивны в своем возрождении. Пассивная форма причастия. Бог родил их. Их новое рождение — это Божья жизнь в душе человека. Это когда духовно мертвая душа вдруг стала преемником, получателем жизни Божьей, и человек становится новым творением во Христе, и древнее прошло, и теперь все новое. И вы получили новую жизнь во Христе, которая не похожа ни на что, что вы испытывали прежде. Это вечная жизнь, которая вошла в вашу душу. Это жизнь будущих веков в вашей душе. Небо пришло, приходит к нам, прежде чем мы отправимся на небеса. Он говорит, вы возрожденные. И дальше сообщает сначала отрицание, потом утверждение. Отрицание. Вот как вы не были возрождены. Не от тленного семени. Тленное семя может воспроизвести жизнь, подобную себе. Семена яблок не производят какие-то другие плоды. Из семени яблока вырастает яблоня. Это фундаментальный принцип жизни. Подобное воспроизводит подобное. И он говорит, вы были возрождены не от тленного семени. Вечная жизнь происходит не от тленного семени, потому что тленное семя способно дать лишь временную жизнь. Но, и Мартин Ллойд-Джонс говорил, слава Богу за все «но» в Библии. Но от нетленного, можно добавить слово «семя», от нетленного семени. Семя — это удивительная вещь. Семя содержит растение в зародыше. И оно готово произвести новый росток. В этом семени заложена способность к воспроизведению. Оно способно производить новую жизнь. И здесь говорится, что мы были возрождены от нетленного семени. Что же это за семя? Это живое и пребывающее Слово Божие. Сверхъестественная жизнь происходит только от сверхъестественного семени. Вечная жизнь происходит только от семени, которое вечное и пребывающее. Живое, пребывающее. Было бы очень легко выращивать дубы, сажая в землю камешки. Однако на самом деле это не произойдет. Иисус говорил в Луки 8 главе 5 стихе, «Семя есть Слово Божье». Оно живое, как мы читали уже в Евреям 4:12, оно пребывает, это значит, что оно не погибает, не умирает, и оно производит точно таким же образом вечную жизнь. Иисус говорит в Иоанна 11 главе, «Если и умрет, оживет». И благодаря этому живому и богодухновенному Слову производится новая жизнь. Что посеешь, то и пожнешь. И пожнешь больше, чем посеешь. Пожнешь позже, чем посеешь. И если ты сеешь мирскую весть, то ты пожнешь мирскую церковь. И если ты сеешь светский гуманизм, популярную психологию и мирские тенденции и традиции, и культурные идеологии, и философские идеи, и личный опыт, и политические комментарии, что ты пожнешь необращенную церковь. Но если ты сеешь живое и пребывающее Слово Божье под руководством Духа Святого, который только один и способен совершать свой труд через это семя, то у вас будет возрожденная церковь. Спержен говорил: «Я лучше скажу 5 слов из этой книги, чем 50 000 слов из разных философов». Если мы хотим, чтобы наступало пробуждение, то мы должны прежде всего пробудить в себе благоговение перед Словом Божьим. И если мы хотим, чтобы наступило обращение, то мы должны больше насытить Слово Божьего, Словом Божьим свою проповедь. Слышали? Меньше вас, больше Бога. 4. Слово Божье как молоко, которое питает, питающее молоко. В 1 Петра, 2 главе, совсем рядом с предыдущим текстом, 3 стих, 2 стих. Когда человек был возрожден Словом Божьим, и семя Слова Божьего проросло, дав ему новую жизнь. Дальше во 2 главе Петр говорит о духовном росте того, кто уже был рожден. И он проводит еще одну аналогию, еще одно сравнение. Как новорожденные младенцы, все верующие должны всегда быть как новорожденные младенцы. Вы никогда не должны вырастать из этого состояния. Вы никогда не переходите к такому состоянию, что вы или люди, которым вы служите, не похожи на новорожденных младенцев. Вы должны всегда оставаться как новорожденными младенцы, которые всегда, каждый день жаждут словесного молока, молока Слова Божьего. Как новорожденные младенцы, возлюбите, то есть интенсивно желайте. Пусть у вас будет единственная доминирующая жажда Слова Божьего. Как новорожденные младенцы жаждут молока, также любите словесное молоко, то есть молоко Слова Божьего. Это основной источник питания для младенцев. Младенцы способны переваривать молоко, прежде чем они смогут переваривать любую другую пищу. Молоко содержит антитела, которые защищают от болезни. Молоко содержит питательные вещества, которые позволяют телу расти. Поэтому мы должны служить при помощи Божьего Слова. Мы должны питать людей молоком Слова Божьего. Это динамический стимулятор духовного роста. Никто не может возрастать сверх того, насколько он питается Божьим Словом. Никто не сможет, конечно, исполнять в совершенстве все Слово Божье, которое в нас проникает, но точно так же и никто не будет способен превзойти ту меру Слова Божьего, которая в нас поступает. И он объясняет в 3 стихе, почему именно так. «Ибо», объяснение, «ибо вы вкусили». Извиняюсь, конец 2 стиха. «Дабы от Него возрасти вам во спасение». «Дабы» — это указание на цель. «Дабы от Него возрасти вам». «Вам» — это всем возрожденным. «Возрасти» — значит стать более зрелыми. «Возрасти в благочестии и во спасении». «Спасение» в данном случае подразумевает завершающий этап спасения, то есть наше освящение. Слово Божье должно приниматься нами, и оно должно производить в нас духовно крепкие кости и здоровое сердце, и крепкую иммунную систему, которая способна бороться с духовными инфекциями. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Как пожилому человеку содержать в чистоте путь свой? Как старице содержать в чистоте путь свой? Как подростку содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Слово Твое сокрыл я в сердце моем, дабы не грешить пред Тобою. Слово Божье, сохраняемое в нашем сердце, дает нам способность противостоять искушению. Помните, что говорил Иисус в пустыне? Он провел в пустыне 40 дней и 40 ночей, и в конце этого периода наступает сильнейшее искушение. Мне кажется, что мы можем сделать вывод, что Иисус был испытываем и искушаем на протяжении всех 40 дней. Однако Евангелие описывает нам последние искушения, вершину его искушений. «Скажи этим камням стать хлебами», — Иисус сказал, — «написано». «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Второзаконие, 8 глава, 3 стих. И с каждым новым витком искушения Христос обнажал меч Духа Святого и отражал нападки сатаны Словом Божьим. Точно так же и мы с вами можем оставаться верными в стремлении к святости, благодатью Божьей и Словом Божьим. В-пятых, Слово Божие — это сияющий светильник. Псалом 118:105. Видите, мы с вами рассматриваем разные символы, указывающие на Священное Писание. Писание — это чудесный инструмент благодати. Это меч пронзающий. Это зеркало, которое отражает нам самих себя. Это прорастающее семя, это питающее молоко, это сияющий светильник. В Псалме 118:105 стихе вы хорошо его знаете. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Мне хотелось бы отметить из этого стиха три вещи. Во-первых, мы живем в очень темном мире. И этот мир становится темнее с каждым мгновением. В этом мире нас подстерегает множество опасностей, множество ловушек, и они угрожают безопасности всех, кто путешествует по этому узкому пути. Многие путники уже потерпели крушение на своем пути к славе. Мы живем в темном мире, и нам нужен свет, чтобы мы могли видеть свой путь, и чтобы мы могли увидеть ямы на дороге и опасности, подстерегающие нас. Мы живем не только в темном мире и опасном мире, но мы должны увидеть, что в этом мире есть свет. Свет дает Слово Божье. Знаете, пользоваться этим светом — это не просто прерогатива некоторых из нас, но это абсолютная необходимость для всех из нас. Слово светит в самый темный час жизни. И Слово, светильник Слова Божьего, никогда не сиял ярче, чем в наше время. Чем более темные времена и темные поколения нас окружают, мы живем во времена, которые действительно беспрецедентны во многих смыслах. Так вот, тем более ярко сияет Слово Божье и указывает нам путь. Когда мы стоим за кафедрой, и когда мы проповедуем, когда мы находимся в семинарии и учим, мы должны держать свет Божьего Слова. В притчах сказано, заповедь Божья, как светильник, и учение, как свет. Мы должны держать в своих руках факел Слова Божьего. В Псалмах также сказано, что заповедь Божья чиста, просвещает очи. 2 Петра 1:19. Слово Божье, сияющее в темном месте. Доктор МакАртур рассказывал мне недавно, что после его проповеди чаще всего люди ему говорят. Как вы думаете, что чаще всего люди говорят ему после его проповеди? «О, теперь я вижу». Свет светит, когда мы открываем эту книгу, и люди видят. Когда они видят христианское мировоззрение, когда они видят через христианские очки, когда теперь они видят, и свет светит в этом темном веке. Третье, что мне хотелось бы отметить. Слово Твое, светильник ноге моей. Обратите внимание, что акцент делается не на голове, не на руках, не на сердце, а на ногах. Нет, конечно, предполагается, что этот свет светит и голове, и глазам, и что этот свет освещает сердце, однако на этом не останавливается. Мы не достигнем цели, пока этот свет не повлияет на ноги. Почему? Чтобы мы могли претворить в практику Слово Божье, чтобы мы могли идти правильным путем. Джеймс Монтгомери Бойс говорил, «Мы не знаем, как жить, если бы Библия не освещала нам дорогу, чтобы указать нам на неправильные повороты и осветить истинный путь». Непогрешимое Слово Божье дает нам непогрешимое и надежное руководство. Спержин говорил, «Все в железнодорожной службе зависит от точности сигналов. Когда эти сигналы ошибочные, то жизнь будет принесена в жертву. И на дороге в небеса нам нужны безошибочные сигналы, или катастрофа будет еще более ужасной. И есть лишь один источник, который дает нам непогрешимый сигнал, безошибочное указание. Это светильник Слова Божьего, который мы держим перед собою. В вашей церкви, за кафедрой, в классной комнате вам нужно держать светильник Слова Божьего. Ваше служение должно сиять ярче 10 000 звезд. Оно должно пронзать тьму. В-шестых, Слово Божье — это пожирающий огонь. Иеремия, 23 глава, 29 стих. Иеремия 23, 29. Там сказано, что Слово Божье — это мощный инструмент, как огонь. Иеремия, 23 глава, 29 стих. Здесь говорится в контексте о лжепророках. Бог обращается к нам в этих словах. Иеремия выступает в качестве секретаря, который записывает его слово. Бог объявляет, Иеремия записывает этот вопрос из уст Божьих. «Слово мое не подобно ли огню?» Это риторический вопрос. Ответ на этот вопрос совершенно очевиден, что Бог даже не утруждает себя повторить этот ответ. Если у вас всего лишь две нервные клетки в мозгу, которые едва соприкасаются между вашими ушами, и то вы способны понять ответ на этот вопрос. «Слово мое не подобно ли огню?» Есть много положительных применений огня. На нем можно готовить, он может согревать, но в данном случае эта метафора используется в негативном смысле. Это огонь, который пожирает, который сжигает. Все, с чем соприкасается Слово Божье, все, что сопротивляется Ему, будет сожжено. В контексте этой главы, если вы позволите мне обратить ваше внимание на несколько моментов, в 25 стихе он говорит о пророках, которые пророчествуют ложь, в 26 стихе он говорит о пророках, пророчествующих обман своего сердца, 27 стих, пророки, которые заставляют народ Божий забыть его имя, 28 стих, пророки, которые рассказывают свои сны, говорят то, что на самом деле не имеет отношения к Божьему Слову. В 30 стихе «Бог против этих пророков». 31 стих «Вновь Бог против пророков». 32 стих «Бог против этих пророков». 34 стих «Бог накажет этих пророков и всех, кто следует за их мерзостной вестью». И сам Бог, как огонь пожирающий, и Божье Слово тоже, как огонь. И Бог обещает суд. И Он поглотит всех и все, что не построено на твердой скале Его Слова. Ранее в Иеремии 5 главе 14 стихе Бог говорит, «Вот, я сделаю мое Слово в твоих устах огнем, и люди будут противостоять тебе, однако твое слово, вернее, слово Божье через его уста их поглотит. Иеремия проповедовал весть огня, который поглощал всякое неверие и который приносил огонь суда над всех, кто не раскаивался в своих грехах и не веровал в Господа Иисуса Христа. И это тоже часть нашей вести, тоже когда мы открываем эту книгу и проповедуем Его Слово. Наша весть принесет им либо благословение, либо сожжение. И они либо возгорятся огнем, либо сгорят в огне. Они либо возгорятся огнем для Бога, либо они сгорят в огне Божьем. И нет ничего другого. Третьего не дано. И как нам нужно, чтобы в это время многие люди проповедовали подобно Джонатану Эдвардсу, сказавшему проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога», и проповедовали также о благодати и милости Божьей. И нам нужно и Римлянам 1 глава, и Римлянам 3 глава, не либо то, либо другое, а и то, и другое. Слово Божие — это огонь пожирающий, который поглотит всех неверующих. Дорогой друг, это сжигающая весть, Священное Писание, горячее, как огонь. И когда вы призваны проповедовать, вы призваны возжигать огонь. Наконец, Слово Божие — это не только пожирающий огонь, но в этом же самом стихе в Иеремии 23:29 говорится, что Слово Божие подобно сокрушающему молоту. Сокрушающий молот. Нет никакой силы в этом мире, которая сравнилась бы с разбивающей силой Слова Божьего, который преодолевает всякое сопротивление. Иеремия 23 глава, 29 стих. Бог вновь говорит, Иеремия, секретарь, записывающий его слова. В данном случае Бог диктует свои слова. Он говорит, это мои слова, Иеремия, запиши их, донеси их до людей. Напиши это в форме Писания, чтобы каждое поколение слышало эти слова. И не подобно ли мое слово молоту, разбивающему скалу? Это еще один риторический вопрос, ответ на который утвердительное «да», «аминь», «есть», «истинно так». Это утверждение, что Слово Божье подобно молоту, разбивающему скалу. Это как мощный молот. И слабый человек стоит за кафедрой с огромным молотом, с кувалдой. И он позволяет силе Слова Божьего опуститься на сопротивляющееся сердце. И сокрушает гордость, и разбивает всякую фарисейскую праведность. Слово Божие не подобно ли молоку, разбивающему скалу? Скала в данном случае — это лжепророки, которые упомянуты в предыдущих и последующих стихах. Это всякие... Это также относится ко всем тем людям, которые поддерживают и принимают учение лжепророков. Эти люди подобны скале, то есть они тверды, их чело как кремень, они не обрезаны сердцем, их сердце каменное, которое противится истине Божьей. Их жизнь, их сердце не реагирует на Божью истину, они духовно мертвы, они как камень. И как же они могут обрести смирение перед престолом благодати? Как они могут опуститься низко перед Словом Божьим? При помощи вот этого непобедимого оружия, Слова Божьего. Слово Божье сокрушает всякое сопротивление в день Божьей силы. Этот молот тверже, чем самое твердое сердце, тверже, чем самое... чем самое твердое чело, тверже, чем самое скалистое сердце, чем самая каменистая почва. И этот молот наносит смертельный удар самоуверенности и самонадеянности и приводит человека в смирение перед Богом, чтобы он призывал Его имя и умолял Его о благодати и милости. Вот непобедимая сила безошибочного слова. Я призываю вас сегодня обнажить меч, поднять зеркало, сеять семя, подносить молоко, держать светильник, возжигать огонь, занести молот. Прекратите проповедовать мирскую мудрость с кафедры. Прекратите заниматься развлечением в церкви. Увольте вашу театральную труппу. Если вы не можете проповедовать, то наймите театральную труппу. Выключите все светильники. Поставьте кафедру в центре здания. Встаньте как мужчина. Откройте Библию. Поднимите ее, откройте ее, и пусть она летит. Пусть Слово Божье летит на свободу. Вот непобедимая сила безошибочного слова. Давайте помолимся. Отче Небесный, я прошу, чтобы Ты укрепил нашу уверенность в этой книге, чтобы мы не были слабыми в своей проповеди слова, чтобы мы были мужественны, и чтобы мы доносили Слово во всей полноте, чтобы сила Слова Божьего полетела на свободу через наше служение. Помоги нам обнажить меч и занести молот, и чтобы Слово Божье через нас было как молоко, которое питает людей, и семя, которое производит новую жизнь. Молим об этом во имя Того, Кто восседает одесную престолу благодати, то есть Господь господствующих и Царь царей, во имя Иисуса Христа. Аминь.